Доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Самое большое заблуждение человечества». Как вы помните, тема эта началась со стиха. Я его сейчас вам напомню. Это первое послание Коринфянам, 8 глава, 2 и 3 стихи. Я их сейчас зачитаю. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Как вы видите, исходя из текста этого, что можно понять? Мы все люди с вами живем на этой земле. И каждый на чем-то настаивает, где-то в чем-то упирается, кому-то что-то доказывает, с кем-то спорит, ругается, на что-то претендует. У нас весь мир, как говорится, официальных и неофициальных докторов, профессоров, бакалавров, магистров, как говорят, хоть пруд пруди. Весь мир – это умники и умницы. И все спорят, и все доказывают, и все на что-то претендуют, и все, ну, как бы хотят показать, что вот только я, и только у меня, и только со мной решаются какие-то проблемы. Но вы видите, ничего в этом мире не меняется в лучшую сторону. В худшую – да, так как иногда говорят, что вот эволюция – значит, труд создал из обезьяны человека. Я говорю, вы знаете, глядя на человека и глядя на то, чем он занимается, я соглашусь с эволюцией только в одном случае, что человек превращается в обезьяну. Он деградирует, а не наоборот, как вы заявляете, да? То есть библейский текст как бы о чем нам говорит? Что никто и никогда не может претендовать на какую-то, на какое-то абсолютное знание, что он все и до конца, вот на уровне таком, как Бог этот вопрос понимает, что он, что никакой человек не может на это претендовать. Никто не способен обладать абсолютным знанием. Кто-то больше что-то знает, кто-то меньше, это если говорить о правильном знании. Но в основном люди вообще не разбираются. Говорят «да», настаивают «да», а вот доказать, подтвердить, потому что, ну, знаете выражение, критерием истины является практика, чтобы это доказать на практике, на опыте, никто этого не может сделать, включая и нас с вами верующих. То, о чем мы говорим, вот надо любить. Ну, надо любить, любить надо, но почему не любится? Кто-то говорит, нет, мы любим, а я говорю, при этом раздражаемся, обижаемся, завидуем, спорим и говорим, что мы любим. Я говорю, извините, это такая же фикция, как и коммунизм. Ну, я не к тому, что типа против коммунизма там или чего-либо подобного, ну просто мечтать о коммунизме, представлять себе что-то о нем – это одно, а сделать, построить – это что-то другое. Мы говорим о том, что мы должны быть терпеливыми, но терпения нет. Вопрос возникает, так что мы знаем о терпении? А ровным счетом ничего. Кто говорит, что он познал Бога, а согрешает, то есть на практике ничего, как говорится, из области Бога нет, тут не видел его и не познал, ну, я бы чуть по-другому сказал, и не разбирается, и вообще абсолютный профан в этих вопросах. А ведь мы что-то заявляем, мы все на чем-то настаиваем, да? Вот я что хочу сказать, двигатель прогресса, да? Я вчера говорил о том, что сегодняшняя тема, это я вчера говорил, что она идентична с той, которую мы вчера затрагивали, да? Да будут все едины. Что для этого надо сделать, да? Именно мир страдает заболеванием, которое называется мания величия. И неважно в какой области, неважно кто, где и как, каждый претендует на то, что он знает. И не что-нибудь, как мы читаем, а вообще во всем разбирается. И вот обратите внимание на такую деталь. Я вам напомню из первого послания Коринфянам 2 главы, да, напомню слова «душевный не разумеет того, что от Духа Божия». То есть, обратите внимание, «душевный», то есть плотской, гордый человек не может того разуметь, что от Духа Божия, ибо о сём надо судить духовно. К этому нужно подходить не с позиции своей гордыни, да, заносчивой, а с позиции трезвого и здравого и самокритичного ума. Он это считает безумием. А здесь вот написано, заметьте, кто любит Бога, я чуть перефразирую, чуть прокомментирую, ну не так, как по тексту, а чтобы было более понятно. Кто любит Бога, я добавляю, тот любит обязательно и ближнего. А кто любит Бога и ближнего, тот любит святость, он не грешит. И только тот, кто не душевный, а духовный, кто не грешит, кто освящен, у кого нет вот этих предрассудков, да, вот что только так и не иначе, только тот, кто кроток и смирен, только тот, кто является учеником и не претендует быть учителем, там, то у того открывается канал познания от Бога. Вы видите, да? Библия нам говорит, Бог гордым противится. То есть гордый человек, он все знает, он все понимает, и ему, его невозможно чему-то научить, ему невозможно дать даже самому Богу самого истинного знания. Он не примет, он считает, что то, что он знает, это и есть Бог, это и есть истинное знание или истинная наука. То есть люди гордые ничего не могут знать вообще в принципе. Ну, гордые, мы сейчас так говорим, ну, в основном мы верующие, мы же думаем, это вот неверующие люди. Вы знаете, та же самая гордыня, та же самая претензия на какое-то абсолютное знание каждой церковью, каждым пастырем и каждым измазанником, ну, вы понимаете, да, помазанником, а я говорю измазанником. Это та же самая гордыня и тот же самый замок на наши мозги, чтобы мы ничему не научились. Коль мы в самой истинной церкви, ну зачем мне вообще, как говорится, будоражить свои мозги и еще о чем-то думать, кого-то слушать и, о чем, и что-то там принимать от кого-то. Я и нет иного, кроме меня. Таков библейский текст, таковы претензии всякого человека или всякой церкви или организации, которая претендует на то, что вот Бог с ними, Бог в них и Бог через них. Мы с вами прошлый раз, позапрошлый раз касались некоторых моментов, таких, будем говорить, жизненных, да, областей различных знаний. И я вам приводил примеры, задавал вопросы, чтобы было понятно, что нам вообще ничего не понятно. Это, знаете, как поговорка есть такая, все ясно, что дело темно. Да, мы на что-то претендуем, на наличие или на обладание каким-то светом, когда до дела доходит, вообще все дело темно. Мы ничего не знаем, только мы думаем, да, что мы что-то знаем. Фактически же мы ничего не знаем. Так вот, я, может, у кого-то возник вопрос, но, ну, все-таки мы верующие, ты, Саша, верующий, вот нет, чтобы что-то такое говорить там людям вот, из Писания. Да я все время, в общем-то, с Писания говорю. Ну вот в данный момент ты затраиваешь там всю жизнь, все аспекты жизни, наука или медицина, или политика, или юриспруденция, да. Вот оно надо нам, верующим. Я вам привожу примеры, может, оно кому-то и не надо. Сидит человек, бабушка какая-то в деревне на пенсии, выращивает морковку, картошку, капусту, да, ей там вот это надо, что такое политика. Я, как можно так сказать, говорю, ведь не только для верующих, и кто-то из неверующих может послушать. И говорю с одной целью, чтобы человек понял, что нет той сферы жизни, нет той области знаний, да, где мы бы на что-то претендовали, но на самом деле обладали бы этим абсолютным знанием. Нет этого знания. И я просто привожу примеры, чтобы вы поняли, что вся наша жизнь – это сплошная чехарда, это сплошные рассуждения безумных людей с диагнозом мании величия в великом, извините, дурдом психиатрической клиники, которая называется «Наша планета». И я затрагиваю различные вопросы, чтобы мы просто поняли, люди учатся, люди о чем-то думают, куда-то стремятся, какую-то должность занять хотят, да, хотят какую-то там диссертацию защитить, да, в какой-либо из областей знаний. А я задаю эти вопросы для чего? Чтобы мы просто поняли, а куда мы стремимся, а вообще каким мы знанием обладаем на самом деле. Мне вот иногда говорят: Саша, там, какое у тебя образование? Я говорю честно, 10 классов советской школы, все. Ну, год поучился в университете в Киевском, да, и я вам хочу сказать, я сам принял решение его бросить. Не потому, что я там был против образования, нет, я был даже, можно сказать, болен мечтою приобрести высшее образование. У меня были такие мечты, я такие, как говорится, планы жизненные строил. И высшее образование для меня это было, ну я не знаю, как сейчас для меня, достижение Царства Небесного. Чего-то самого главного, самого необходимого в жизни и полезного. Я год поучился и просто понял. То, о чем говорят, извините, я не к тому, что вот такой умный, умнее всех, как говорится, университетов и преподавателей в них, да. Нет, у меня есть какие-то запросы, у меня есть были и есть, да, какие-то мечты. Я имел какое-то представление о высшем образовании, а я просто понял, да, там преподают какие-то предметы, чему-то учат, но в жизни придется переучиваться, да. Далее, кто-то что-то утверждает, когда задаешь ему конкретный вопрос, он начинает так юлить, крутить, и начинаешь понимать: слушай, ну ты преподаешь, у тебя ученая степень, да, у меня будешь принимать экзамен, я должен буду сказать что-то, но я же хочу разбираться, задаю вопрос, а он сидит, крутит, свертит, понимаете? Ну, типа марксистско-ленинская этика, эстетика, философия. Ну, вы понимаете. Этика – это этика, а не марксистско-ленинская или какая-то демократическая, или вообще непонятно какая, да? И я говорю, я по сей день ничуть не жалею о том, что бросил это образование. Ни чуть-чуть не скорбит душа, что я его не получил, оно мне не надо. Потому что иногда, так как нас учат и так как мы учимся, нам просто поворачивают мозги на 180 градусов. Мы начинаем мыслить категориями тех наук и тех преподавателей, которые нас чему-то учили. Я не говорю, что абсолютно все, чему учат, абсолютно все плохо, абсолютно все неправильно. Нет, я не буду столь категоричным. Но в общем, чтобы понять смысл жизни, чтобы в чем-то разобраться, да, там, ну, до конца, я имею в виду, не просто по вершкам, как говорится, попрыгай, да, этому никто и нигде не учит, потому что истинное образование – это не в университете, это внутри нас, в нашем сознании. И не только в нашем сознании, любое образование в нашем сознании, если не изменит наше сердце, не изменит нашу натуру, не есть наука, не есть образование и, можно сказать, бессмысленное и бесполезное. И если бы я для себя не нашел вот истинного смысла жизни, если бы я не понял, к чему надо стремиться, в чем суть жизни, да, честно хочу сказать, я был бы первым кандидатом на оставление церкви, христианства вообще. Я и хотел уйти в мир, когда увидел просто демагогию на тему христианства, на тему Библии. Демагогия и не больше, и тем более ничем не связана с практической жизнью. Те же проблемы, может быть, немножечко в другом, как говорится, более спокойном ракурсе. Но те же обиды, та же неудовлетворенность в жизни, те же разногласия, те же споры и то же неудовлетворение. Слава Богу, что для себя я нашел ответ. И ничуть не жалею за то, что вот эту позицию занял в своей жизни и продолжаю занимать. Надеюсь, что никогда от нее, как говорится, с этого пути не сойду, потому что другого смысла в жизни я не вижу. Ну, сейчас я с вами продолжу, как бы затрагивать различные аспекты нашей жизни, чтобы, ну, показать на примере, действительно, мы вообще что-нибудь знаем, что-нибудь в этом разбираемся или нет. И первый момент, на который я хочу обратить ваше внимание, я хочу задать такой вопрос. Вот уже мы немножечко говорили в прошлый раз, да, люди лезут в политику. Люди хотят занять какую-то государственную должность, влиять на то, что происходит в стране. И я как бы задаю вопрос, кто или что понимает в политике? Если все, кто в ней уже побывал, ничего так и не сделал для народа и для страны. Вы понимаете? На вопрос, что такое политика и чего ты туда, как говорится, лезешь, да, хочу что-то сделать в стране, хочу там, ну, якобы заботиться о народе, чтобы люди жили хорошо. Ну, те, кто уже там побыли, и все те, которые, обратите внимание, кандидаты в депутаты, там, Сейма или там Сената какого-то, или там, я не знаю, Думы какой-то или Рады какой-то, да. Вот обратите внимание, они лезут в политику, думая, что они что-то знают. Они не понимают ни той глубины, ни той взаимосвязи, какая там в этом мире политики. Но они туда лезут. И самое интересное, что говорят, заметьте, политики, говорят о том, что вот, ну, обещают людям, ну, можно сказать, счастливое коммунистическое будущее. Оно сегодня не коммунистическим называется, ну, как рай какой-нибудь там, демократия какая-нибудь там, еще что-то, да, рыночная экономика, полные карманы денег, да, как говорится, и живу-поживаю, радуюсь и наслаждаюсь, да. Кто из политиков, из своих обещаний, что исполнил. Ничего так никто и не сделал для народа, для страны, кроме того, что сумел набить свои карманы. Так я задаю вопрос, ты же политик, да. Ты в политику лезешь, да. Так что такое политик? А вообще было бы правильно задать вопрос, скажи, пожалуйста, какой твой мотив? Чего ты лезешь в политику? Вот, хочу заботиться о народе. Говорю, сплюнь, бреши до рубля, как говорят в советское время, потому что сдачи нет. Чего ты воюешь со всеми? Чего ты обливаешь кого-то грязью? Ты же сам грязный человек, говоришь о каких-то высоких ценностях, о какой-то морали. Ну, наделай фотографии красивых, каких он, да? Ну, развесил их где-то, как говорится, на этих рекламных счетах. Ну, пришел где-то с детьми в детдоме, сфотографировался. Ну, в политике что ты, разбирайся. Заметьте, что такое политика? Самое точное определение – это то, что это грязное дело. И все, кто в это дело вляпается, чистым никогда не останется. Вот это точное определение, что такое политика. Но ведь политика, если вы понимаете, да, политика, во-первых, состоит из людей. Страна, депутаты, там, министры, губернаторы и кто хотите, да, это люди. Политика – это и экономика, связанная с этими людьми. Но человек продажный, человек коррупционер – человек корыстный, человек похотливый, вы понимаете, он раб страстей и раб различных похотей, ну, гордыни, само собой, разумеется. Если я рвусь в политику, вы понимаете, я должен реально как бы понимать, что я могу, ну, я же вот пришел, стал депутатом, вы что думаете, напишу закон, и его начнет кто-то исполнять, во-первых, не напишу, а если напишу, за него не проголосуют. Во-вторых, все партии имеют своих спонсоров, то есть, другими словами, все купленные, все должны чью-то, это, кстати, хочу сказать по поводу демократии, да? Они должны лоббировать интересы тех, кто спонсирует партию. Хотя фактически спонсоров не должно быть. Их надо сразу садить с конфискацией имущества. Вот люди пусть собирают взносы партийные и пусть поддерживают свою партию. Я уже так говорю, это было бы более-менее хотя бы правильным, да? Так вот, обратите внимание, люди корыстные, люди похотливые, люди карьеристы, люди гордые. В экономике что-то... Политика – это экономика, политика – это социальная забота о людях, да? Политика – это и дипломатия, политика – это война и мир, да? Политика – это благоденствие, а тут кругом люди. И вот ты грязный, потому и другие приходят в основном грязные. Я опять говорю, что оговариваю, что есть отдельные люди, честные и порядочные. Их не пускают в политику. Если они туда пробиваются, они не могут ничего сделать, потому что... Есть такое понятие, как демократия, вы понимаете? Не теократия, а демократия. И когда кто-то что-то хочет хорошее, а другие не голосуют, а ты не можешь ничего добиться. Большинства нет, все. И если ты не знаешь, что с собой делать, что ты будешь делать с другими депутатами в Раде или в Думе, что ты будешь там делать? Договариваться. Как договариваться? Платить деньги, чтобы кто-то проголосовал за твое постановление или за твой проект какого-то закона. Вы понимаете, да? И лезут же все в эту политику. И есть же, вы знаете, заметьте, доктора политических наук. Кстати, хочу сказать такой интересный момент. Да, есть такие люди, доктора политических наук. Политологии какой-нибудь, да? И, кстати, самое интересное, что они в политику не лезут. Ну, со стороны вот говорят там, что хорошо, что плохо, кто прав, кто виноват, да? Что надо было бы делать? А что ты в политику не идешь, доктор политологии, да? Иди в политику и сделай то. Он понимает, что одно дело говорить, иметь денежки, быть каким-нибудь президентом какого-то института, каких-то глобальных решений, каких-то глобальных проблем, да? А он понимает, в Раде или в Думе или в Сенате он ничего не докажет. Он будет говорить и будет, он будет как глаз вопиющего в пустыне. Он не лезет, не становится министром и не лезет туда и не претендует. Почему? Да потому что там, извините, целая банда. И ты ничего там не сделаешь ни для страны, ни для кого. Ну, для себя можно, конечно, да. Так вот я к чему говорю, что? Ведь столько докторов, столько профессоров, столько умников и умниц. И вот такие красивые обещания, как будто бы кто-то что-то может рассказать. Вот спросите любого политика, что такое политика? И вы знаете, кто что начнет городить? Один одно, другой, третий. А ведь политика состоит из людей. И тот, кто в людях не разбирается, он ничего в этой политике не сделает. А корыстный, вы понимаете, что будет делать, будучи политиком. Трусливый, подхалим, вы знаете, что будет делать и перед кем присмыкаться. А его, он лезет, его выбирают, он там что-то обещает. Вы должны понимать, что политика – это дело грязное, и обратите внимание, вот наглядно, хоть Россия, хоть Украина, хоть та Америка, обратите внимание, какие это продажные люди. То они вчера были за одного президента, сегодня президент поменялся, они уже все говорят о том, какой тот был плохой, и какие они патриоты, и как они вообще хотели, хотят и будут хотеть народу процветания и блага. Единственное, что можно сказать, что такое политика и что такое политики, за небольшим редким исключением. Это желание занять государственную должность, зарабатывать деньги, делать свою или строить свою карьеру. И бесконечная болтовня и делание бесполезных заявлений. Вот вы обратите внимание, политики делают все время заявления, экономисты делают заявления, какой будет курс в 2036 году, курс доллара, ну, на Украине или в России. Вы понимаете, да? Вот, ну, настолько это важно. Кстати, какая зарплата у этого, как говорится, министра или у этого политика? Я считаю, что там то-то, то-то будет тогда-то и тогда-то. Вы понимаете, бесполезное заявление. Вот я не раз слушаю, где кто чего говорит. Да. Что-то произошло, и сразу заявление, 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 все торопятся что-то сказать, заявление. Послушай, ну займи какую-то позицию, так он ее не знает. Прими какое-то направление в жизни, так он не знает, какое принять. Делай что-то, что было вот так. Ну зачем, кому нужны вот эти заявления? Тебя взяли на службу в государстве. Сделай что-нибудь. Построй дороги. Развивай инфраструктуру. Делай все, чтобы открывались новые предприятия, чтобы люди были обеспечены работой, чтобы не было инфляции. Одна, извините, болтовня. Что такое политик? Обратите внимание, политик должен любить человека. А политик не любит сам себя, он пьет, он курит, он, допустим, бабник, или если это женщина, то, как говорится, по мужикам любительница. Человек – это карьерист, вы понимаете, да? Он любит себя, вы понимаете, он любит свое благо. В основе политики должна быть любовь к человеку. Где вы этого человека, политик, видели? Вот кто любит человека, любит людей и действительно хочет не карман набить, а людям помочь, да, их туда не пускают. Так вот я хочу сказать о том, что политик, он не может быть политиком, если он не любит людей и если он зависимый от всяких плотских похотей и страстей, от корысти и от гордыни. Он не может, этот человек, которого нельзя, если человек не обладает вот этими качествами, да, его нельзя допускать в политику. Его нельзя допускать к управлению страной, неважно на каком уровне. Он будет, вот, что честно, то честно, набивать карманы, делать карьеру и обустраивать свою личную жизнь на каких-нибудь Канарских и островах. Это забота о самих себе, а не о людях и не о стране. Страна – это про забота о стране, это красивая ширма, за которой скрываются обыкновенные человеческие пороки. Это точно так же, как и в религии. Вот Бог, истина, Библия, церковь, кафедра, карьера церковная, да? А на самом деле человек просто случайный в этой сфере жизни. Он и эгоист, он и карьерист, он и будет кому-то, как говорится, под кого-то стелиться, да? Он и будет говорить угодное людям в церкви, лишь бы его любили, его приглашали, и он получал зарплату. А потом пенсию, все, на этом все заканчивается. Опять же говорю, исключения есть, но очень и очень небольшие. Как можно любить людей, бескорыстно заботиться о них, если ты сам эгоист, ешь и пьешь себе во вред и не любишь самого себя? Да ты же не любишь свою семью, ты не любишь свою жену, ты не любишь своих детей, ты не любишь своего мужа. А говори, что будешь любить всю страну, вы понимаете, да? Политика – это болото, куда лезут болотные, извините, черти. Нормальный человек туда не пойдет, он понимает. Либо, если бы его народы выдвинул, он бы сказал, знаете что, тогда будет вот так и так. Наделяете абсолютной властью и должны будете вот то-то, то-то делать. А голосовать там, добьешься ты, не добьешься. 5 лет побудешь парламентарием, заработаешь денег хорошо, как говорится, на всю оставшуюся жизнь. Это уже будет, как говорится, тебе, как говорится, и пенсия с вот этой зарплаты, да? А закон, примешь, не примешь, да, буду поднимать руку, буду голосовать или буду против, а будет, что там в той стране, не будет, ну я что сюда шел не для этого. Это я вам просто говорю, сколько ломают копий политиков, сколько вот этих всяких политических шоу, сколько болтовни, трескотни, обратите внимание. А толку никакого нет, потому что что такое политика, толком никто даже не может дать определение. Действительно, дело грязное, но это в общем, да? А чтобы, как в науке, что-то знать, надо знать какие-то законы, надо уметь ими пользоваться, уметь их применять на практике, в первую очередь, в своей жизни. Дальше. Ну, все знаете, что... Весь мир сегодня, ну, настолько борется с коррупцией, да? Ну, настолько все этим озабочены, что даже в Америке, в Великобритании переживают, хотят, чтобы коррупции не было в России. На Украине, чтобы ее не было, да? Ну, в Беларуси, там еще где-то, да? Ну, весь мир просто сошел с ума, борясь с коррупцией. Я задаю вопрос, а вообще, что ее меньше стало? Я всегда, когда кто-то говорит, вот ты благодать Божию принимаешь, ну, знаете, обычно люди, да, нет, а я обычно отвечаю так, а что такое благодать? Ну, понимаешь, и он сам начинает понимать, что он задает вопрос, в котором вообще ничего не соображает. Ты заповеди соблюдаешь? Какие? Мой ответ. Вопрос на вопрос. Какие? Ну как какие? Ну вот есть же там не кради, ты крадешь. Я говорю, а ты вообще знаешь, что можно красть и грешить, а можно не красть и хотеть украсть и все время томиться вот этими, как говорится, переживаниями, да? Это же тоже грех. И когда кто-то говорит о том, что надо бороться с коррупцией, надо, а я говорю, а что это такое вообще? Что такое коррупция, с которой сегодня все и везде борются, а она бессмертна, как мафия? Это что, взятка, которую мне дают, а я ее беру? Или это тот, что сидит внутри человека, его, ну, можно сказать так, наркотическая зависимость, патологическая привязанность к бесконечной наживе? Вот я умышленно вот так вот сказал. Коррупция. Это когда я беру взятки? Или это то, что внутри меня сидит? Страсть к наживе. Использование служебного положения для личного обогащения. Так я хочу сказать, это что, тот, кто дает и тот, кто берет, они коррупционеры? А тот, который завидует и также хотел бы брать, и поэтому борется с коррупцией, а это не коррупционер? А вы много знаете таких людей, которые хотят занять какую-то должность государственную и не хотят, ну просто настолько бескорыстные, настолько, как говорится, бессребреники, что не хотят ни зарплаты, ни улучшения своего материального положения. Вы что, таких много знаете? Вы видите, какой вопрос я задаю? Коррупция – это то, что внутри. А я вам хочу сказать, мне тоже не так давно человек задал вопрос, скажи, Саша, коррупция может быть когда-либо побеждена? Я говорю, нет, никогда. А в отдельно взятой стране нет, никогда. Ну, в одном человеке может быть побеждена, Вот эта жилка коррупционера, да? Ну, при условии, что он не потерял стыд и совесть, и что с мозгами у него в порядке. Возможно, немножко заблудился, но начнет думать, и можно освободиться. Но это единичные случаи. В массовом порядке коррупция не может быть побеждена. И знаете почему? Ну, в советское время она была. Кто бы что бы ни говорил о каких-то великих коммунистических там и мечтах, там, да, идеях. Но все понимали, в магазин идешь, надо иметь деньги. Хочешь куда-то поехать или на чем-то поехать, надо иметь деньги. И одно дело говорить, и другое дело, это то, что внутри, говорить для публики, и совсем другое, это то, что внутри меня в этот момент. Но хочу сказать, что больше было честных людей, больше было бескорыстных людей, которые ехали, ну, будем говорить, ради романтики на тот же самый БАМ. Понимаете, да? За туманом, помните, ну, за романтикой, за туманом, там, комсомольские стройки. Ну да, было такое в советское время. Но песня тоже ж была. А я еду за деньгами, за туманом едут только дураки. Видите, да? И в советское время это было. Но было больше честности, было больше бескорыстности, было больше доброты. Сегодня, когда эти высокие идеи коммунистические или социалистические канули в лето, сегодня, когда главным смыслом жизни любого человека это есть обогащение, то есть материальные, а не моральные ценности. Весь мир, все образование, политика, возьмите даже религию, это, знаете, проповедание обогащения. Визуализируйте свои мечты, что вы хотите, просите у Бога, повесьте фотографию, показывайте Богу пальцем, что вы хотите, и вы станете богатыми, будете вертолеты, самолеты иметь. Это даже в религию проник. Если быть честным и сказать, слушай, ну почему ты в церкви не скажешь правду людям про их спасение? Ну, понимаешь, надо любить. Я говорю, да не юли, не говори про свою любовь. Ты не будешь пастырем, и не будет у тебя зарплаты. И тебе придется взять лопату и идти копать огород. Та же самая жажда наживы. Та же самая корысть и тот же самый карьеризм. Только редко вы найдете человека, который скажет, да, честно. Я здесь работаю ради зарплаты. Это вот как одного священника спрашивают православного, а вы верите в Бога? А вы верите в Бога или нет? Он ответил, у тебя твоя работа есть? Есть, вот и работай. У меня это работа. Я считаю, нормальный. Ну, хоть так сказал, честно, да? Это моя работа. Как там, есть Бог, нет? Ну, работа. Мне надо говорить о Боге. А там потом разберемся, есть он или нет. Так я теперь хочу вам задать вопрос, да? Вот мы говорим, что такое взятка? Это получение какой-то выгоды, да? С использованием, ну, какой-то государственной должности. А я задаю такой вопрос, скажите, пожалуйста, ну, то есть, материальное благо, да, это моя цель, а должность, которую занимаю, это средство достижения вот этой цели. Так вот, смотрите, вот подстрекательство к различного рода цветным революциям и финансирование этих мероприятий, это случайно не коррупция, не подкуп? Ну, вот есть страна, хорошая она или плохая, вот есть другая страна, всем известная, Соединенные Штаты Америки. Они выделяют из бюджета большие миллиардные суммы на поддержание демократии во всем мире или в отдельно взятой стране. Обратите внимание, демократия, власть народа, какого? Американского над украинским или над русским, там, или еще над немецким народом, да? власть американского народа, ну тут про народ это так просто к слову сказано, да, власть верхушки американской над народом той или иной страны. Это называется демократия. Так вот, я говорю, выделяются деньги, дается взятка, ищутся люди, которые клюнут на эту, как говорится, взятку. Это деньги. Ну, никто же не говорит, что это взятка. Нет, это на поддержание демократии. Но есть люди, которые всегда будут поддерживать хоть демократию, хоть теократию, хоть фашизм, плати деньги. Далее этих людей поддерживают, им дают деньги через различные фонды, и им предлагают, обратите внимание, что ну, вы свергнете эту власть, вы будете у власти, а мы вам давали деньги, а вы потом будете нас слушать. Я задаю вопрос, скажите, пожалуйста, это коррупция или нет? Я думаю, вы понимаете, по сути, та же самая коррупция. Подстрекаемая, развиваемая, спонсируемая самыми великими антикоррупционерами в мире. Вы видите, да? Еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а спонсоры различных партий делают это совсем бескорыстно? Или они, спонсируя партию, потом понуждают эту партию лоббировать свои интересы? Теперь я задаю вопрос. Спонсор поддерживает партию. Ну, в виде, он тоже якобы член партии и якобы взносы. Ну и пожертвования, там уже, как говорится, какие у него возможные, да? Так вы думаете, он просто так думает о народе или думает о своем обогащении, о своих интересах, да? Так я задаю вопрос, скажите, пожалуйста, спонсор и партия – это коррупционная схема? Почему партия, которая вроде бы за народ и вроде бы для народа, почему не голосует за тот или иной закон, который нужен стране? Ну, я простой пример хочу привести. Почему в России, допустим, да, Единая так называемая Россия проголосовала за повышение пенсионного возраста. Они это что, обещали народу, и народ это очень сильно хотел, и они помогли народу попозже выходить на пенсию после того, как их захоронят где-то? Ну вот пусть кто-то объяснит причину, ну почему они приняли такой закон, вот пусть кто-нибудь объяснит. Каким-нибудь хорошим объяснением, таким правильным, доступным и понятным. И ведь никто не объяснит, начинают объяснять. Понимаете, это необходимость, это важно, это еще и лучше даже. Ну, конечно, лучше, смотря кому и почему. Это я вам к чему говорю. Коррупция – это вот любая партия. Далее. Закон надо какой-то протащить кому-то, он должен заплатить этим парламентариям. Это та же самая коррупция за голос. Это как депутат украинский Гаврилюк. Вот тут есть зеленые кнопочки, и я тут нажимаю. Вот это вот. Чего его выбрали? Кнопочник. По фамилии Кнопочник. И заметьте, почему вот такое, вот смотрите, чтобы партия зарегистрировалась, надо вот такую-то сумму денег собрать. Обратите опять внимание, ну где этих денег взять? Ну хочу народу служить, а денег нет. А спонсоры не хотят таких спонсировать, потому что они будут народу служить. Ну куда податься вот этим желающим что-то сделать для страны? Ну, надо искать спонсоров, это надо проституцией заниматься, начинать обещать что-то. Вы будете уже не совсем, как говорится, народной партией, а будете 50-50, 50 на 50. Вот она вам коррупция. А лоббирование чьих-то интересов в парламенте за деньги, это что, не коррупция? Они же не бесплатно это делают, коррупция. Ну, когда, вот, допустим, народ говорит, когда коррупция будет побеждена, да ее очень просто победить, очень просто. Надо, чтобы был честный, как говорится, руководитель страны, пусть президент, пусть еще кто как-то называется, да? И надо малейшее, как говорится, нарушение, да? Малейшее где-то там использование в корыстных целях власти. Ну, я простой пример приведу. Вы приходите куда-то в учреждение, мне надо такая-то справка. Понимаете, нет сейчас бланков. Ладно, бланки есть. Вы понимаете, сейчас такая очередь, у нас много сейчас в отпуску. Вопрос, ты что здесь работаешь? Просто закон такой написать, что если вот справка должна быть выдана буквально за самое короткое время. В законе написано, допустим, в течение 3 дней. На 4-й день, если ты не сделал, снимайся с работы, все. 2-3 заявления о том, что ты там хочешь, как говорится, намекаешь на что-то, достаточно, все, уходишь. Лишайся пожизненно возможности занимать подобные должности государственные. Все. Почему не проголосуют где-нибудь в парламенте, в Думе там или в Раде за то, чтобы конфисковали имущество этих? Обратите внимание, народные депутаты не хотят голосовать за такой закон. Почему? А потому что сами коррупционеры. А потому что сами попадут под этот же каток и закатают их в асфальт. Это я вам просто хочу сказать. Вы видите, все пропитано, все пронизано коррупцией. Скажите, пожалуйста, а вот когда кто-то на работе подхалимством занимается ради карьеры, то есть, вы знаете, кого-то сдает из своих там сотрудников по работе, начальнику, да. Знаете, подхалимством занимается. Скажите, пожалуйста, это вообще не взятка? Ну, тут денег вроде бы нет. Но тут не деньгами же это платится, да? Я тебе услужу. То есть уже, как говорится, вроде бы нематериальное средство, да? Ну, а ты меня продвинешь по службе. Вот видите, я вот ради вас, я вам все докладываю, я вам все... Заметьте, это опять использование положения ради карьеры, ради корости. Это тоже взятка. Я еще такие примеры приведу. А предложение секретарши начальнику, иметь, чтобы она предлагает с ними иметь романтические отношения ради благополучия или карьеры, это не взятка. Или начальник, который дает понять, если ты будешь ко мне нежна, то будешь как сыр в масле. Скажите, а это не взятка? Ну какая разница, чем платить? Платить же можно деньгами. Ну чтобы за деньги меня не поймали, да? Ну заплатить я могу чем? Ну бесплатную путевку на Багамы какие-нибудь, да? Отдыхать. То есть можно дать деньгами, за это можно поймать, за это могут поймать, да? А можно просто путевку, а можно пригласить в гости к себе на Багамы, там, где у меня, как говорится, вилла. Это что, не взятка? Платить можно деньгами, платить можно подарками, платить можно натурой. Ну, кто-то кому-то услуживает, а тот тому начальнику поставляет женщин или девушек легкого поведения или тяжелого поведения. Это ведь тоже взятка. Или, ну вот возьмите «Газпром» российский, да? Да не только «Газпром», возьмите «Нафтогаз Украины». Я уже так говорю, то, что примеры привожу, то, что нам ближе, да? Заметьте, кто в «Газпроме» работает? Вся родня, близкие и дальние родственники, заметьте, в «Газпроме». Хоть ленточку перерезает, но работа, а там же какие дивиденды у них, да? Или в том же «Нафтогазе». Или тот же Порошенко, который говорит, будете за меня голосовать, ты будешь губернатором, ты будешь депутатом, ты главой там района, ты там еще какой-то, ты будешь руководителем моего предвыборного штаба. Я хочу сказать, обратите внимание, это что, не коррупция? А возьмите в Америке, да, ну, говорят, там с коррупцией борются, там типа этого нету. Вы когда-нибудь интересовались, ну, допустим, почему там такие зарплаты, допустим, у полицейских? Высокие, отличаются от всех, дали полный пакет, все включено. И страховка, и для полицейского, и для жены, и для детей, и бесплатное то, и льготы там, и это там. Зачем? Вы должны выполнять волю власти. И делать то, что вам скажут, невзирая ни на что. А чтобы вы взятки не взяли, мы вам официально зарплату такую даем, чтобы вы были довольны, всегда выполняли, там все включено. А вы интересовались той же Америке, да? Лоббирование там, израильское, произраильское лоббирование там в Сенате или еще где-то, да? Это деньги, которые платят некоторым товарищам там в Сенате, допустим, да? А они продвигают интересы чьи-то, чтобы Америка там кого-то где-то в какой-то стране защищала или выделяла деньги. А когда происходят президентские выборы в Соединенных Штатах Америки, а вы знаете, что кто сколько там вносит, как говорится, пожертвований, да, ну как в церкви, то потом те, кто больше внесли, те, кто больше, они получают, становятся послами в каких-то странах, их берут в какие-то комитеты. Обратите внимание, я дал денег, а меня за это туда-туда продвинули. Ну это что, не коррупция? А еще я хочу сказать, ну сегодня что такое журналистика, что такое журналист? Ну если журналист принадлежит какому-то каналу, он обязан за зарплату, это как взятка, обратите внимание, он обязан новости подавать так, как это считает правильным владелец этого телеканала или радиостанции, там, или я не знаю, еще какого-нибудь благотворительного фонда, или я не... Ну, если журналист, то это какой-то канал, газета, журнал, там, радио, да? И журналист просто пургу несет, просто однобоко что-то освещает, о чем-то умалчивает, что-то подает вот так, как надо, за зарплату, ну и премии еще. Кстати, хочу сказать, журналисты довольно неплохо зарабатывают в сравнении с колхозниками бывшими советскими и нынешними. Если журналисту платят за расследование против конкурента, это что, не коррупция? Коррупция. А все избранники, я беру в кавычках, в депутаты, губернаторы, мэры, президенты, в демократическом обществе. Когда ты потом всем должен, это не взятка. Вот заметьте, чтобы меня выбрали, я кому-то должен пообещать. Ну, народу надо водку раздавать, это та же самая взятка в виде водки, где-то гречку раздает. А где-то, вот как на последнем, как говорится, как вылетело с головы, ну вот Путин выступал, прямая линия была, да? И кто-то задал вопрос, почему, Владимир Владимирович, почему перед вашим эфиром, да, перед прямой линией, всем выдали бесплатные лекарства где-то там. Это не коррупция. Это не попытка замазать свой, как говорится, промах. Коррупция. Заметьте, если вы, чтобы я стал губернатором, я должен иметь команду. Чтобы за меня голосовали, я должен обещать, и должен обещать должности, деньги, приватизацию некоторых объектов. Это что, не коррупция? Коррупция. Взятка. Ну, вы видите, да? Дальше. А спонсорство, допустим, фонда Сороса, это что, не коррупция? Коррупция. Они платят деньги с этого фонда так называемого. Фонды красиво называются, а вообще эти все фонды и все эти гранты, грантоедцы, они разрушают страну изнутри. Это что, не коррупция? Выгода. Ну, для Сороса выгода. Если будет, как говорится, такое образование, детей с раннего детства будут обучать сексуальному какому-то там разумению, пониманию, да. Вот детям надо показывать, вот надо такие создавать группы, должны быть вот такие, будем говорить, преподаватели. Цель какая? Выгода. Ну, разрушение страны – это тоже выгода. Это тоже мзда, которую хотит тот же Сорос получить. А продвижение всяких программ развития, я развитие беру в кавычки. Поиск и проплата активистов – это не коррупция? Это что, в пользу страны или в пользу народа? Когда Америка лезет со своими программами, оплачивает и покупает русских, украинцев там или еще кого. А ну, вот то же самое продвижение западного образования. Это что, не коррупция? Да, у них преподавание, у них программы, они, как говорится, платят, а вы, россияне, украинцы, белорусы, учитесь, учитесь, теряйте мозги, становитесь западными. Не любите страны, не любите народ, живите ради корысти. Я больше не буду говорить про коррупцию, просто чтобы вы поняли. Есть антикоррупционное бюро. Есть целая свита этих борцов с коррупцией. Еще раз хочу вам сказать. Не победив человека, у которого внутри стоит страсть к наживе, никто и ни с какой коррупцией не справится. И тот, который борется с коррупцией, а он что, живет на небесах и питается манной небесной, или ему тоже было бы неплохо улучшить свои жилищные условия? И у него же есть жена, которая говорит, сколько ты будешь бороться, там другие живут, а ты борешься. А мы вот в этой двушке или однокомнатной квартире. Кстати, борцы с коррупцией не живут в однокомнатной квартире, это я так просто сказал. Следующий момент. А что такое юриспруденция? А что такое законодательная деятельность? Это вы знаете, сегодня институты, академии юридические, да. Сегодня юристов столько, сколько нет этих сельхозработников, сколько нет рабочих на заводах. Одни юристы. Вы знаете вообще, что это, о чем это говорит? О величайшем, страшнейшем беззаконии. Что у нас такие законы, что у нас такая коллизия и путаница и такая непонятность в законах, что там, как говорит, черт ногу сломает. И что, чтобы людям разобраться в этих законах, то надо юристы, надо адвокаты, присяжные, неприсяжные, расприсяжные. Я просто говорю, вы понимаете, люди стремятся выучиться на юриста. Иметь юридическое образование. Люди лезут тоже. Доктор, юрист какой-то, да? Профессор на юридическом факультете или в юридическом каком-то высшем учебном заведении. Преподают законы какие-то. Говорят о каком-то римском праве. Кому нужно вообще то римское право? Да какая разница, как оно называется, римское или, там, я не знаю, афинское какое-нибудь или парижское право? Ну, создайте такие законы, создайте такое право, чтобы люди не ходили по этим, как говорится, судам, юристам. Создайте такие законы, чтобы человек знал, что государство его защищает. Так таких же законов нет. Да таких же законов не будет, это же кормушка, обратите внимание, кто-то тебя облапошил, ты должен обратиться в суд. Законов столько, что ты сам не защитишься, потому что ты не знаешь этих законов. А юристу, которому надо заплатить, чтобы он защищал, надо заплатить столько, что может этот суд, эти разбирательства шкуры, как говорится, шкура вычинки не стоит. Ведь все же создано для того, чтобы человек вечно был в какой-то кабале, в каких-то таких законах, в которых черт ногу сломает, и никто никогда не разберется. Слушайте, столько юристов, столько профессоров, столько докторов. Ну неужели нельзя написать какой-то закон вечный? А у нас ведь говорят, закон как дышло. Вот почему он не вечный. Куда повернул, туда и вышло. Я задаю вопрос, кто пишет законы? А вы посмотрите на юристов, на студентов, которые учатся на юридических факультетах или в юридических высших учебных заведениях. Тань не проживет дня, если обнаженную фотографию где-нибудь в Фейсбуке не вывесит. Это юрист будущий. Соврать всегда пожалуйста. На голове ирокез какой-нибудь прицепить тоже, да. Я не говорю про всех, что все такие, да. Но я хочу сказать, а быть честным, а быть благородным, а любить действительно человека. Ну как ты можешь быть юристом, если ты не любишь человека, а любишь деньги и учишься ради корости. И ради карьеры. Почему законы наши вечно меняются? А потому что они такие несовершенные. А почему они такие несовершенные? А потому что их несовершенные люди, нечестные, неблагородные пишут. А как они их пишут? А очень просто. А вот давайте напишем, что вот это запрещено. А чего? А потому что мы у власти, мы сейчас пишем. А потом придут другие, напишут новый закон. А давайте запретим вот этих или вот это. А почему? А потому что мы у власти. А почему мы виноваты? Ну, ты виноват, потому что я хочу кушать. Все. Вот кому-то что-то надо. Ну, где-то засели в какой-то раде или в какой-то думе и сразу говорят, слушайте, так, давайте создадим вот такой закон. Заметьте, закон – это, как бы, как говорится, основа государства, стержень, фундамент. Как он пишется? Вот что-то кому-то не нравится, я имею в виду из тех, кто во власти, сразу говорит, так, надо написать закон и их запретить. А вообще, хорошо это или плохо? А может там есть что-то хорошее? А может быть нужно сесть рассмотреть что-то? Мы у власти, вам не разрешим сюда прийти. Ваше предложение плохое, потому что вы не во власти, вы против нас. Все. Мы тут же сели, написали в кавычках «справедливый закон» против кого-то. И обратите внимание, а потом все должны его соблюдать. Это, знаете, вот законы, ну, типа санкции Соединенных Штатов Америки против какой-то страны. Вот закон, когда-то был Магнитского, когда-то был еще какой-то закон, да? На основании которого были какие-то санкции против какой-то страны. Вот что-то не нравится американцам, санкции против там китайских товаров, санкции против немцев, которые там строят с россиянами Северный поток 2, допустим. Вы вообще понимаете, что такое закон? Возьмите Организация Объединенных Наций, возьмите там Совет Европы. Я сейчас не говорю, я просто вам не говорю о том, что я вот на чьей-то стороне, вот только так или иначе, вот я так понимаю. Я просто вам привожу пример. Допустим, там российские войска стоят в Донецке и стреляют по украинцам. Допустим. Я просто говорю, слушайте, ну вот американцы, немцы, итальянцы, французы, англичане бомбили Югославию. Вообще, как говорится, страну превратили в непонятно что. Разбили, разделили. Это правильно. Каждый народ имеет на самоопределение. Ну, а ДНР, ЛНР, чего? А вот им нельзя, почему? А вот у нас такой закон, а вот мы так считаем, а потому что мы такие умные. Советский Союз развалить. Да если бы Россию сейчас валить, разделить на каждое отдельное село и каждое отдельное хутор, чтобы это было отдельное государство, весь мир бы говорил о том, что да, это надо, это так, право народа на самоопределение. Россия, если бы напала на Грузию, вот так как Грузия напала, допустим, против там Южной Осетии или Абхазии, это вообще был бы конец света. Грузия напала — нормально. НАТО напал на Югославию — нормально. Референдума не было в Косово — нормально, отделили, объявили независимость, и надо в НАТО принимать, и вообще, как говорится, по всем параметрам, ну все настолько было хорошо. А в Крыму плохо. Я сейчас не говорю о том, хорошо это или плохо. Я просто говорю, что такое юриспруденция, что такое закон. Это знаете, вот как говорят, если нашего шпиона арестовали в другой стране, то мы говорим, нашего разведчика арестовали. Если ихнего разведчика арестовали, то мы говорим шпион. Это сегодня, вот обратите внимание, есть такие понятия, да, там, терроризм, террорист. А чего? Кто взял оружие, тот террорист. Ну, хорошо, ну, ИГИЛ террористы, понятно, взрывают кого-то, что-то, понятно. А Америка, которая всем все навязывает, и, ну, возьмите, вот, те же придирки к тому же Ирану. Вот Иран, это вот там с танкерами произошли взрывы, один уже затонул, не знаю, за второй не помню, затонул или еще на плаву, да, ну не в этом суть дела. Сразу Иран, что? Иран, враг, я его не люблю, и все на него вешается, на этот Иран. Слушайте, а закон, а справедливость? Вы о каком законе, о какой справедливости, когда тут вот такое, такие людишки вообще собрались. Свобода совести, вероисповедания, право на что-то там, на взгляды, на веру, на убеждения, да. Почему кто-то кому-то, ну я пример приведу, там в Беларуси недавно кого-то там убил несколько человек, его приговорили к смертной казни. Европа возмущается. Я бы задал вопрос, слушайте, в Америке это всегда делается, вы возмущались? Нет. Закройте рот и кушайте бутерброды. Вот там, ну, нет справедливости, там где-то женщина какая-то порабощена, там, ну, возьмите Саудовскую Аравию, там Арабские Эмираты, там женщина вообще ничего, как говорится, никаких прав. Там убивают, там судят, там смертная казнь за малейшее. Совет Европы, чего вы туда не лезете? Это я вам просто хочу объяснить. Мне там не надо этот Совет Европы. Просто когда мне еще в советское время сказали, вот у нас такой закон, типа насчет религии, что не имеешь права говорить. А я взял и так сказал. Вы знаете, я говорю, у вас законы сегодня одни, завтра другие. Сегодня вы за это расстреляете, завтра этого расстрелянного посмертно реабилитируют. У вас нет закона такого, который у Бога есть. Это закон вечный, обратите внимание, не зависит ни от политиков, ни от президентов, ни королей, ни царей, ни депутатов, ни сенатов. Закон, который вечный и для любой страны, и для любого народа, и не подлежит никакой какому-то пересмотру. Я говорю, у вас закон, как дышло, Поэтому я его по поводу того, могу я распространять свои убеждения или нет, я его не признаю. А мы, говорит, посадим тебя. Я говорю, а у меня есть статья «Свобода совести и вероисповедания». И я буду защищать сам себя в суде. Что вы замолчали? Это я вам к чему говорю. Вот просто посмотрите, что такое экономика мировая, какие там законы, какие договоренности. Вот Америка захотела свои интересы, вот должно быть так. На все ваши товары будет вот такой-то процент налога. Все. А вот вы будете это вот строить Северный поток, а мы санкции на всех участников строительства наложим. Слушайте, это что, не терроризм? Ну, где-то кого-то убили. Я имею в виду оружием, да? А где-то просто кого-то травят, гнобят, запрещают. Нефть должны покупать у нас. Самолеты должны не российские, а американские. Мы даже льготы, мы даже кредит выдадим, но в тех не покупайте. Ну, хочу сказать, это что, не коррупция? Это что, не терроризм? Ну, тогда можно сказать, вот смотрите, там, вьетнамцы были террористами, почему? Ну, Америка хотела же демократию установить там во Вьетнаме, да? А вьетнамцы были террористами. А белорусские, украинские партизаны, а русские партизаны, а еще какие-то партизаны тоже же были террористами. Ну, немцы же пришли, они же освобождали, они же хотели блага Советскому Союзу, советскому народу. И заметьте, на кого что повесили? Терроризм, все терроризм. Сепаратизм, все сепаратизм. Что-то кто-то сказал сепаратист. Я вам это к чему говорю? Вы вообще хотите, что вы думаете, в этом мире что-то будет? Или кто-то что-то в чем-то разбирается? Слушайте, да нет такого даже понятия, определения четкого, что такое коррупция. Ведь чтобы бороться с коррупцией, то надо сначала знать, что такое коррупция. Четкое определение. Причем должны быть действительно умные люди, которые глубоко понимают психологию человека, чтобы дать определение, что такое коррупция, а потом уже писать закон. У нас нет ни определения, что такое преступление. Заметьте, государственный закон за убийство судит. А если я планирую убийство, я же делаю еще, не совершил факт, нету, как говорится, факта преступления, я не преступник. Я могу хитро-мудро как-то там кого-то подговаривать на какое-то преступление. А ведь вот по Божьему закону, если ты уже смотришь с вожделением, ты преступник. Если ты только думаешь, как бы отомстить, ты уже преступник и подлежишь наказанию. Заметьте, законы пишутся, как Тора иудейская. Дело закона – такое преступление. А дух закона даже не понимается. Хотя есть такое понятие, есть буква закона, есть и дух закона. А дух закона – это, знаете, Талмуд еврейский. Там кто, где и что только натолкует, и кто как его будет интерпретировать, тот закон. Ну, и за деньги можно кого хочешь оправдать. Я хочу вам привести такой пример. Ну, права человека, да? Ну, хорошо. Вот человека убили. У него было право на жизнь. Вот человека обворовали, у него было право иметь имущество. Его обворовали. Нарушено право, да. Почему государство не защищает? Хорошо, поймали преступника, вора, убийцу. У него должны быть права человека. Он человек. Подожди. Он должен сидеть в камере, в которой и то, и компьютер, и интернет, и мобильный телефон. У него там должно быть это тренажерный зал. У него должен быть бассейн. Но осталось только девок водить. А в женскую колонию или тюрьму мужиков. Да я пошел бы в такую тюрьму и сидел бы в отдельной камере. Дайте мне интернет, бассейн. Дайте мне тренажерный зал. Мне и кормите ж хорошо. Бананы, чтобы там были, киви было, арбузы, чтобы были свежие. Чтобы я мог возмущаться, обратите внимание, права человека, вот обратите внимание, одни вот человеки, которые сидят где-то, да, А другие, которые живут, они не человеки. Вот есть, я хочу сказать это к чему, юриспруденция, вот законы такие. И борются за права вот этих людей, за вот этих никто не борется. Ведь Конституция должна гарантировать права человека, должна защитить. Человек не должен бегать и просить защиты, он должен быть защищен. Так напишите ж такие законы. Так преступности же не будет. Так тюрьмы же надо будет распустить. Так прокуроров не будет, адвокатов не будет, судей не будет. А зарплата, с чего же мы жить будем? Вот это такое, я вам хочу сказать, законотворчество. Вот это такая юриспруденция. И еще раз запомните, и министры юстиции, и всякие, как говорится, юристы, судьи Верховного суда, и кого хотите, и чего хотите. Это такие же люди, с такими же слабостями и пороками, какие и есть у каждого из нас. И в силу вот этих пороков, и в силу вот этой порочности, вот и пишутся такие законы. И тот, кто пишет закон, он в первую очередь, знаете, о чем думает? Как бы написав закон, я сам не попал под статью этого закона. Вот так депутаты занимаются законодательным творчеством. Я уже говорил вам, кто может нормальным, простым языком объяснить, что такое экономика? Что об этом говорят доктора, профессора экономических наук? Ну, я вам должен сказать, ну вот человек, который, у которого все по уму, у которого ничего не пропадает, который бережлив, который из всего сделает все необходимое, лишних трат не делает, все продумано, все взвешено, все со всех сторон, как говорится, рассмотрено. Ну вот он экономист. Я иногда шучу, когда кто-то говорит, какое у тебя образование? Я говорю, экономическое. Да? А что вы заканчивали? Я говорю, огород, хозяйство. А, нет, я же про образование. Я говорю, так я же экономист. У меня ничто не пропадает. Я думаю о том, чтобы это не пропало. Это идет туда, в топку. Тепло дает. Это дойдет в удобрение. Это на огороде будет, да. С этого я сделаю вот это. Это я не выбросил. Это туда. Вот это экономист. А тут экономику произвели, вернее, переделали в какую-то науку. И я задаю вопрос. Вот кто-то говорит, я хочу быть экономистом, я хочу там что-то разрабатывать. Я задаю вопрос. Вы вообще знаете, что такое экономика? Ну, экономика – это деньги, это там финансы, допустим, да? Это производство. А вы вообще знаете, что вы вот будете экономистом, да? Вот у Трампа за ухом почешется, и он вдруг или в животе заурчит что-нибудь, да? Если что хуже не произойдет. И завтра курс там российского рубля, украинской гривны, там белорусского рубля или там евро упадет. Вот один банк, который так понятно, что он шел к банкротству, да? А он там даже не обанкротился, но сделали, видимо, что банкрот. И вот во всем мире начался экономический кризис. Вы экономист, вы планировали, у вас же наука, да? Вы что-то планировали, рассчитывали на курс какой-то, да? Сколько будет стоить продукция, куда продавать? Вдруг экономический кризис за левым ухом зачесалось у Трампа, да? И все. Вы купили оборудование, вы построили завод, вы спланировали, где и что их будете продавать, и как, какая прибыль, какое будет развитие, да? Все. Производство нерентабельно. Закупленное оборудование нет смысла применять, потому что шкура вычинки не стоит. Это наука, когда вот просто что-то делается. Ведь кризис, это так я буду говорить, то изымаются деньги, то вливаются деньги. В связи с этим происходит обвал, дефолты, да, банкротство. кто-то, кто этим регулирует, скупает в этот момент. Это таким образом, или экономика. Банк зарабатывает деньги, вы понимаете? Банк не содействует развитию государства, производства, да? Банк зарабатывает деньги, крутит на каких-то биржах. Это тоже экономика. Это я вам к тому говорю, чтобы мы просто поняли. Вера в какую-то экономическую науку – это вера в ничто. Вера в то, что кто-то придет к власти и победит коррупцию – это вера в ничто. Стану политиком и что-то достигну, что-то построю – это вообще чепуха. Ничто от нас не зависит. Никто и никак нам не подчинится, ничего мы не сделаем, мы живем в демократии. Это когда? Есть система противовесов. Что бы ты ни хотел, а похотливого человека и корыстного мы подкупим, он проголосует против, и все твои мечты останутся мечтами, и ничуть не больше. Я на этом буду сегодня заканчивать, да? Ну, то, о чем говорю... Сегодня говорил, как будто бы не о религии, только немножко вскользь касался этого. Но я вам просто говорю о жизни. Библия – это наука о жизни. И вот этот человеческий порочный нрав, который и в церкви, который и в семье, который и на работе, вот этот же порочный нрав, он и в политике, он и в экономике, он и в юриспруденции, он везде. И те, кто не знают, как победить человека и не занимаются этим, никогда и ничего, и нигде, и никому хорошего не сделают. Да, будут мечты, да, будут, как говорится, предложения, да, будут попытки, но не будет результата. Вывод, который я хочу сделать в конце, да, еще раз напоминаю текст, кто думает, что он что понимает что-нибудь, тот ничего не понимает, как должно быть. У нас нет четкого определения многих вообще понятий, да, которые поднимаются в виде лозунга и к которым кто-то кого-то призывает. Это так же, как в религии. Говорим, что такое благодать, не знаем, что такое, и не разобрались. Но говорим о благодати, и что мы под благодатью, это непонятно под чем. Говорим о Духе Святом, и малейшего представления не понимаем, что это такое. Говорим о том, что я рожден свыше, а вообще, как говорится, покойником на кладбище лежим. Нет четкого определения даже, что это за библейское понятие. Точно так же и в нашей жизни. Нет ни одного четкого понятия, кому что взбредет в голову, тот это тем и называет. А потом создается наука якобы, а потом создаются ученые якобы, а потом становятся докторами, а потом этому учат людей, а потом вот такой сплошной и бесконечный бардак в нашей жизни. Всего хорошего и до следующей встречи.